группа, затем Вильна, я до этого видел на секунду, там промелькнуло лицо Миши из Вильнюса, и дальше Женя Фридкин, нью-йоркская группа, ну а внизу перед нами, и Таня, покажи, ближе всего ко мне на отдельном телеэкране, московская группа, не все присутствуют, двое из них находятся у нас в гостях, это руководитель фонда «Древо жизни» Александр Козлов и Леонид Элизаров. Они были у нас здесь в субботу, гостили, сегодня улетают обратно в Москву. Приглашаем всех последовать их примеру. Отдельно желаем отметить Михаила и Галину Голубь, которые организовали такую мощную новую кировоградскую группу, которая мгновенно так просто взлетела в своем количестве, и мы надеемся в ближайшее время и в качестве таком, что покажет пример всем остальным. И вот они уже с нами на прямом подключении, мы их уже видим и чувствуем. Мы желаем вам, ребята, хорошо расти и близко-близко быть к нами. Очень активно, как мы здесь услышали от Елизарова и Козлова, киевская группа, она очень растет, и действительно есть там все намеки на то, что будет Украина на карте Кабалы, как была когда-то, 200-300 лет назад. Барух из Одессы, спасибо ему за то, что он организовал поездку московских руководителей и лекторов по южным районам России. Он делает огромную работу, действительно молодой, но серьезный наш товарищ. Также здесь телефонная группа, если она из Америки, Сан-Франциско, киевская группа, привет вам. Надеемся видеть вас на экране тоже в ближайшее время. Алекс, Торонто. Мы Торонто почему-то сегодня не видим на экране, но вот они прислали нам привет. Руслан, Владикавказ. Вильнюсская группа, Владимир из Калуги. Женская группа из Нью-Йорка и так далее. Слава Богу, есть у нас действительно много людей. И Сентуки, Краснодар, опять Нью-Йорк, Ставрополь, Ужгород, Филадельфия. Мне очень приятно всех вас видеть, слышать и надеюсь увидеть воочию еще и еще много раз. Итак, самый... А теперь урок. Значит, урок наш, как обычно, сегодня состоит из двух частей. Это первая часть, продолжение предисловия к Талмуду Сефарот, пункт 134. И вторая половина урока мы будем заканчивать первую часть Талмуда и Сефарот самого. Сегодня не будет введения в Кабалу, птихи. Я жду, еще раз я вам напоминаю, мы ждем, когда в Москве откроется возможность просмотра виртуальных уроков для широкого круга людей. Это будет, наверное, через неделю, две, три. Эти проблемы там все улаживаются. Как только они будут все, значит, улажены и будет доступ в большое помещение для просмотра виртуальных уроков, мы начнем новую как бы серию. Мы начнем тогда разбирать введение в науку Кабала буквально по пунктам, сначала до конца, серьезное подробное изложение. Это первое. И второе, мы кроме этого еще начнем одновременно и основополагающие статьи о управлении Творцом, о управлении высшей силой нашим миром. Это я все приберегаю на то время, когда действительно нас могут без ограничения слушать все желающие москвичи. И, по-моему, еще выскочил передо мной на экран Торонто, да? Виталик из Торонто. Приветствую тебя. Лицо на весь экран. И женская группа Нью-Йорка. Бренда, привет. Итак, мы начнем. Пункт 134, предисловие к Талмуду Сефарот Сферот. Говорит здесь Баля Сулам, что необходимо нам знать высший закон, который тянет нас и вообще все творения к своему, к своей цели, к своему наивысшему состоянию. Это наивысшее состояние мы обязаны дойти. Как мы знаем уже, или путем страданий, или путем собственных исправлений высшим светом, так называемым путем Торы. И поскольку мы проходим эти состояния, мы обязаны в каждом из этих состояний пройти их в самом плохом и в самом хорошем их качестве. Для того, чтобы эти оба решимо в нас отразились, запечатались, сохранились и постоянно-постоянно были бы в нас. То есть, обязательно мы должны проходить плохое состояние, скрытие, отторжение от Творца, осознание этого состояния как зло, и затем раскрытие Творца, слияние с Ним, осознание, ощущение этого состояния как добро. Вот эти два состояния, два ощущения на каждом состоянии, так называемое решимо де авиют, решимо де итлапшут, решимо от кли, решимо от света, оно должно запечатлеться в нас от каждого из наших состояний. У каждого эти состояния, естественно, другие, иные, более-менее они фиксированы в каждой душе, но все-таки, поскольку каждая душа состоит из своего набора индивидуального, строго ее свойств, поэтому эти состояния, которые мы проходим, они немножко отличаются в каждом из нас, но все их можно разделить на определенное количество ступеней. Всего или 6 тысяч ступеней, или 125 ступеней, неважно, как нам их разделить, но каждый из нас проходит это количество ступеней от самого последнего состояния до самого наивысшего, и на всех из них сохраняется этот же закон, что нет никакого раскрытия, пишет здесь в пункте 134-м Баля Сулам, кроме как там, где было предварительно сокрытие. Он говорит, это же, в принципе, закон, он не только в высшем мире, в духовном мире, он и в нашем мире. Там, где отсутствие предшествует возникновению. Допустим, прорастает какой-то стебелек, зерно, лишь там, где предварительно было посеяно, допустим, пшеница, там же она сгнивает, то есть полностью аннулирует свою предыдущую форму, превращается в абсолютно противоположную от своей самой наивысшей, и только после этого она начинает раскрываться, из нее начинает прорастать что-то новое. Так же, как фитиль, свет, любая тьма предшествует свету, всегда в нас, если мы можем что-то раскрыть, эти состояния раскрытия, они обязательно в нас рождаются именно на осознании состояния незнания, поиска, скрытия, стремления. И в мере вот этих вот устремлений, то есть в мере решимо де авиют, которое полностью должно в нас проявиться, в этой мере только и начинает в нас осознаваться, возникать, рождаться решимо де итлапшут. То есть, как говорится, в Кабале есть такое правило, вы знаете, в Кабале есть много таких правил, коротких, заключенных в такие высказывания, короткие каббалистами, есть правило, которое называется «Итро норми то хоших», то есть сила света из тьмы. Насколько сильна тьма, настолько сильнее окажется свет. И мы знаем также и в физике нашего мира даже, как наибольшая тьма ощущается перед рассветом, и рассвет возникает вроде бы из состояния крайней тьмы. И также в нашем внутреннем мире то же самое происходит. То есть и в наших внутренних свойствах и качествах, когда человек достигает полной отрешенности, полной разочарованности, полного бессилия, вот тогда-то и видится вдруг в самом-самом последнем месте, там, где уже последняя точка, и некуда больше спуститься вниз, там же возникает и путь наверх. И что интересно, именно в этой самой низшей точке, когда он ощущает полное отдаление, полное отсутствие Творца, полное отсечение от Него, именно там он и находит Творца. И поэтому постепенно человек, когда идет по этим ступеням, он привыкает к этим состояниям, и никогда для него падение, разочарование, какие-то огромнейшие даже внутренние его личные катаклизмы, которые проходят по нем, уже начинают пониматься им как необходимые для продвижения вперед, и он уже смотрит на них, оценивает их созидательно, и поэтому уже не оценивает их только по своему ощущению, а из того, что строит рядом с ощущением еще целую систему осознания этих ощущений, оценки их относительно цели. И также вы, как видите, в наше время, в настоящее время, в последние несколько недель, наши группы проходили очень сильные изменения вместе здесь с нами в Песах, и потом сильные потрясения после Песаха, и я специально попытался сделать так, чтобы вы оказались участниками поневоле этих и больших, и низких, драматических даже событий, для того, чтобы встряхнуть всех и дать всем всевозможные такие противоположные ощущения, для того, чтобы вызвать вас уже заранее сейчас насильственным методом, немножко, может, с моей стороны, но проявление всевозможных мыслей, чувств, противоположных внутренней борьбы, революции, и в итоге прояснится многое, запомнится, и это уже будет как основополагающим каким-то ощущением, с которого дальше будете расти. И вместе с этим, в 135-м пункте говорит Баля Сулам, пойми, сказанное мудрецами, что вся Тора – это имена Творца. Что значит Тора – имена Творца? То есть все, что мы читаем в книгах, которые рассказывают нам Библия, пророки, священные писания, в общем, все, что говорит нам якобы о истории, о каких-то там понуканиях, ну-ну-ну, вы должны быть хорошими, или еще какие-то там просто рассказы там о каких-то событиях в древности, с кем-то как-то произошедших, все это не имеет никакого отношения к истории нашего мира. То есть, не думай, что вообще это происходит в нашем мире. Это не имеет отношения к нашему миру. Это все имена Творца. То есть, каббалист, который постигает высший мир, ощущает на себе управление Творцом, проходит все метаморфозы, которые с ним должны произойти, через падения, взлеты, всякие ощущения тьмы и света, он в итоге этих положительных, отрицательных ощущений начинает понимать проявление Творца на него, на нем. Что значит понимать? Он, как буквы мы пишем черным чернилами, допустим, черными чернилами на белом фоне, так каббалист начинает ощущать проявление Творца. Каким образом? Представляя его совершенно светлым фоном, ощущает свои свойства, исправленные на фоне Творца, как темные. И таким образом создает буквы, создает границы между собой и Творцом, но самостоятельные границы, и таким образом начинает писать, как бы, сопоставляя свои свойства со свойствами Творца, эти сопоставления образуют в нем буквы. И сочетание этих сопоставлений, то есть уже связь, система связи, коммуникации между ним и Творцом порождает имена, слова, обращение Творца к нему и обращение человека к Творцу. И на таких вот соотношениях и устроен весь наш духовный текст, каббалистический. Только на сопряжении души со светом. Кли и свет, где кли является черным чернилом на белом фоне света. Говорит Баля Сулам, но на первый взгляд может показаться довольно несуразно, потому что слова, которые мы читаем в книгах, они грубые, они слишком прямые. Например, имена грешников, фараон, Билат, а также всевозможные запреты, угрозы, скверны, проклятия, увещевания. Творец проявляется нам именно в таких ощущениях, причем, когда человек ощущает его в высшем мире, то есть он уже сливается с ним, вроде бы там нет места для всех этих жестокостей, проблем. Это все может быть в нашем мире, в состоянии скрытия, двойного или одинарного, на пути человека к Творцу, пока он проходит махсом. Но за махсомом человек уже начинает сливаться с Творцом, он уже начинает полностью адаптироваться, полностью отождествлять себя с Творцом. Почему же тогда каббалисты пишут такие ужасные рассказы или в таких видах передают нам свое ощущение Творца? Дело в том, что каббалисты пользуются, как мы с вами изучали в начале первой части Талмуда Сарасфирот, там, где есть часть, которая называется «Внутреннее созерцание», мы с вами изучали там о языке ветвей, что хотя каббалист ощущает высший мир, ощущает Творца в состоянии совершенства, вечности, постижения, хотя выше махсома, когда он проходит, он ощущает себя приобщенным к вечности, к совершенству. И постигает это вечность и совершенство, это образует в нем его тексты, святые тексты в нем. Он их считает святыми, потому что они относятся к Творцу. Но выражать нам он их может только на уровне нашего мира, чтобы мы поняли это. И поэтому в нашем мире эти тексты, поскольку мы находимся в эгоистических желаниях, отражаются в ужасных картинах. Это всякие неволи, понукания, убийства, измены, какие-то страсти животные, какие-то много крови, берутся несчастные животные, рубятся на куски, съедаются, сжигаются в храме. И это называется святая работа, что ли? Ради Творца кому-то это надо. В общем, все это совершенно непонятно нам. Почему непонятно? В нашем мире духовные свойства, поскольку они отображаются в эгоизме, именно таким образом описываются, никуда от этого не денешься. Говорит Бааль ха-Сулам об этом так. Чтобы понять это, необходимо знать, что наши пути не пути Творца, так как наши пути происходят от несовершенства, снизу вверх к совершенству. Ибо вначале создается и выходит перед Творцом законченное совершенство. Творец ощущает нас из третьего состояния. Если мы начертим состояние первое, это мир бесконечности. Мир бесконечности. Затем нисхождение в наш мир. Второе состояние, этот мир. И затем третье состояние, когда мы вновь поднимаемся на тот же уровень мира бесконечности, но здесь уже мы не такие, как в первый раз, потому что приобрели все решимот. Здесь мы равны Творцу. А здесь мы точка в бесконечном свете. Это разница. То есть здесь мы достигаем уровня мощи Творца, потому что спустились вниз на все эгоистическое желание. Вот этот эгоизм. Спустились на него вниз, приобщили его к себе и поднялись на нем наверх. Так вот, Творец смотрит на нас, исходя из этого третьего состояния, и тянет нас к себе туда, именно к третьему состоянию. Не из первого состояния у нас гонит ко второму, из первого нас нечего гнать, потому что мы начинаем себя отсчитывать вот с этого состояния. Только отсюда мы появляемся. Это наша нулевая точка. Отсюда появляемся мы. До этого состояния, с первого до второго, это не мы. Это распространение миров, создание миров, сферот, парцуфим. Здесь создались миры, допустим. Здесь уже есть миры. Ак плюс Абия. А здесь уже душа, Адам. А потом эта душа раскололась. И вот уже она достигла самой наинизшей точки нашего мира. И отсюда мы начинаем подниматься. Так вот, Творец поэтому относится к нам, начиная с этой точки с нашей, и тянет в третье состояние. Относительно него мы находимся в равноценном состоянии, в первом и в третьем. Нет никакой разницы между первым и третьим состоянием относительно Творца. Он нас видит уже полностью такими, как желает нас создать, желал создать и создал сразу же. Мы только относительно себя, погруженными вот в этот эгоизм, вот этот уровень, в который мы погружены, да, не видим себя в том состоянии, в котором он видит нас. Он, находясь в этом состоянии, в третьем, вытаскивает нас к себе или с помощью света, или с помощью страданий. Это уже зависит от нашей свободы воли. Так вот, говорит Баля Сулам, что наши пути – это от несовершенного к совершенству. Так мы постигаем себя несовершенными и все более и более и более адаптируясь к Творцу совершенными. Ибо вначале создается, а у Творца это наоборот. От совершенства нисходит к нам, к несовершенному, и тащит нас к себе. Ибо вначале создается и выходит перед ним законченное совершенство, третье наше состояние, и это совершенство нисходит от его лика и распространяется сокращение за сокращением через несколько, много ступеней, покуда не приходит к последнему, наиболее сокращенному этапу, соответствующему нашего материального мира. И тогда раскрывается оно нам здесь, в этом мире. То есть Творец из третьего состояния, покажи чертеж, из третьего состояния, он постепенно-постепенно сокращая себя, нисходит ко второму состоянию и тащит нас обратно к себе. И тогда оно раскрывается нам в нашем мире, и мы уже устремляемся к нему. Пункт 137. Из сказанного всего этого пойми, что Тора, то есть весь тот свет, вся та мощь Творца, с которой он тащит нас к себе, все человечество, все мироздание, включая абсолютно всех, то есть каждый атом, в каждом каком-нибудь углу Вселенной, неважно, и не только этот мир, а все остальные миры. То есть все, что втягивается обратно в третье состояние, в вечность, в совершенство. Да? Так вот, вся эта Тора, весь этот свет, он исходит из третьего состояния. Представляете, что на нас воздействует? Так вот, в третьем состоянии мы находимся вместе с Творцом в полностью соединенном виде, то есть в полном подобии, в полном слиянии. И совершенно нет там никакой разницы между нами, между светом, который наполняет нас, и между Творцом. То есть Кли настолько исправила и изменила себя, что все его свойства абсолютно подобны свету. Желание насладиться вместе с экраном работает на полную отдачу таким образом, что полностью подобно свету, который ее наполняет. Это и есть третье состояние. А в нашем состоянии, когда из этого третьего состояния все нисходит сокращениями, то есть инверсия такая, что человек, который может заниматься привлечением на себя высшего света, может использовать это себе в добро и себе во зло. Отличие между этими состояниями, говорит Баля Сулам, только в его намерении. И свет, который тянет нас вперед из второго состояния к третьему, он воздействует на все желания внутри человека или на всех тех, находящихся на уровне 2, в той мере, в которой эти желания пробуждаются в каждом элементе творения. То есть, насколько человек более развит эгоистически, свет на него воздействует более сильно и, естественно, отрицательно. Потому что здесь, во втором состоянии, находится махсом. И насколько человек ниже со своим эгоизмом, настолько свет проявляется относительно него в более темном, черном, драматическом, вынуждающем виде. И наоборот, чем человек еще недостаточно эгоистичен, еще недоразвит эгоистически, тем свет на него воздействует меньше, у него в жизни меньше проблем. Ему жизнь не кажется такой темной, черной, не кажется такой безысходной. И поэтому те, кто приходит в Каббалу, для которых нет другого выхода, они уже ощущают себя под воздействием этого света, который их тянет вперед, это те люди, которые во втором состоянии, спустились на самый низ этого второго состояния, на которых свет высший действует как абсолютно черное состояние. Такие и приходят, поэтому Бааль ха-Сулам говорит о том, что путь к нему, к Творцу, начинается с вопроса, в чем смысл жизни. Человек только в самом низшем состоянии, во втором, начинает задавать себе вопрос о смысле жизни. Все предыдущие состояния, начиная со второго состояния, допустим, вот это второе состояние, и в нем есть тоже нулевое, первое, второе, третье, четвертое. Во всех предыдущих состояниях это предыдущие формации как бы человечества, которое оно проходило в общем, и каждый человек в частности, пока он не доходит до левой эвен, до своей настоящей точки эгоистической, он не чувствует, что этот мир для него безысходен. Он все-таки находит в себе силы, или достаточно ему животных наслаждений, или богатства, или славы, власти, почета, или знаний. Но когда он уже затрагивает свою последнюю часть, против последней части, черной точки в сердце нет ничего другого. И тут вот на него и начинает светить этот свет свыше, на эту черную точку. Потому что в нашем мире ей, этой черной точке, наполнения нет никакого. И тут уж человек по-настоящему спрашивает вопрос о смысле жизни. До этого он спрашивает вопрос о смысле жизни. Почему я не доел или переел? Почему я проиграл на скачках? Почему я не стал великим и так далее. Это все вопросы, которые он может в нашей жизни и спросить, и утолить. А вот этот вопрос никто в нашем мире не может утолить. Вопрос о смысле жизни, потому что внутри этого желания лева эвен, извиняюсь, напишем так, лев, а эвен, внутри этого желания сидит сам Творец, потому что это единственное, что он создал. Эту точку из ничего. И поэтому, когда человек достигает вот этого последнего желания, внутри него, в этом самом черном, скрытом, темном состоянии, он обнаруживает Творца. Это то, что мы и говорили раньше. Что человеку необходимо спуститься до самого минимального состояния, и из него начнется рассвет. Вот. И тогда, значит, этот свет тянет человека наверх, и человек идет к нему. Поневоле уже тянется к нему. И об этом, о том, каким образом устремиться за Творцом, сказано, за этим светом, что «оставьте меня в покое, а только храните мои законы». Что значит? То есть никакие мольбы, никакие просьбы, никакие действия человека ни к Творцу, никакие обращения к Творцу никоим образом не помогают и не воздействуют, как только исправление непосредственно самого кли. Потому что закон, он закон. Свет может войти в кли, то есть дать нам другое душевное состояние, вообще другое наше состояние. Только в той мере, в которой будет соответствие между кли и светом. И поэтому единственное, на чем нам надо сосредоточиться, на исправлении, на том, чтобы изменить свое кли, то есть обрести на него экран, другое намерение. Никакие другие действия не помогут, и поэтому на иврите это звучит очень так резко. Оставьте вы меня в конце концов и займитесь делом, что ли. Алываю те азовы, то рати шамару. В движении человека снизу вверх, каждый раз продвигаться по ступеням снизу вверх, занимая каждый раз новые и новые состояния, в этих состояниях каждый раз есть три, как сказать, координаты. Так же, как в нашем мире. Если я хочу задать какое-то состояние свое, ну, допустим, механическое чисто, я должен сказать, значит, три координаты. Да, ширина, длина, высота, помещение точки в пространстве. По трем координатам. Так? Так же и в духовном мире. Для того, чтобы задать состояние человека, где я сейчас нахожусь, относительно Творца, себя, ближе к жизни духовной, ближе к смерти, относительно вечности, относительно совершенства, ниже, выше. Как я могу точно знать свои состояния, измерять их? В нашем мире я это измеряю по своему настроению, по своему счету в банке, по отношению ко мне окружающих, по состоянию своего здоровья. Все вместе это у меня каким-то образом суммируется и дает мне общее представление обо мне, о моем состоянии. Каким образом в духовном мире мы можем так себя измерять, может быть, контролировать каким-то образом, исходя из этого, на основании того, что мы начнем ощущать себя хуже или лучше, нам это поможет улучшить наше состояние. Так вот, говорит Баля Сулам, что измерение этого состояния, оно и является практически самой сутью науки Каббала. Это измерение состояния, оно состоит, как я уже сказал, из трех координат. Значит, в этих трех координатах я нахожусь. И внутри этих трех координат, то есть в точке их пересечения, где я нахожусь, там еще нахожусь я. То есть четвертый параметр, который уже говорит лично обо мне. В Каббале они называются как мир, год, душа и ее внутреннее состояние. Олам шанан нефеш, ашан на иврите сокращенно называется ашан. Олам шанан нефеш. Олам это мир, шана год, нефеш это душа. Нефеш или нешама это душа. Так вот, когда мы находимся в духовном состоянии, хотим его определить, хотим знать, каким образом мы продвигаемся, жив я в этом мире или нет, умираю или нет, нахожусь только в духовном состоянии, без ощущения своего тела, это значение не имеет. Мое состояние, оно определяется всегда только четырьмя этими параметрами, тремя координатами и моим внутренним состоянием. Это подобно, значит, что называется, значит, мир, год, душа. Миром называется, говорит Баля Сулам, реальность. Такая, как небеса, небосвод, земля, моря. Все, что упоминается в наших книгах духовных, говорящих о Каббале, как мир. Внутренняя сторона реальности, то есть все, что наполняет этот мир, то есть животный, человек, звери, птицы, все, что насыщает, наполняет этот мир, этот объем, существует как бы не между небом и землей, все это называется нефеш, душа. Естественно, что в Каббале под миром понимаются внешние свойства человека, а под душой подразумевается внутренние свойства человека. Почему? Да потому что мы с вами уже говорили об этом. Душа – кли, созданная Творцом. Оно одно и должно наполниться светом. Но оно состоит из 10 сферот. 10 сферот. Но когда мы начинаем работать с этими 10 сферот, желая их исправить, у нас получается так. Эти 10 сферот есть 0, 1, 2, 3, 4 ступени эгоизма. 2,5 ступени, называемые Гальгаль Тайнаим, мы исправить можем. То есть это кли общее. Мы исправить можем. А 2,5 нижние ступени, или сферот, мы исправить в прямом виде не можем. В них произошел, мы с вами изучали, будем еще повторять, Цимцум Бейт. Те, кто об этом не слыхал, не отчаивайтесь. Я уже сказал, что мы будем скоро переходить, заниматься в новое помещение, где-то через 2-3 недели, да, наверное. И тогда я начну совершенно новый цикл, мы будем все это снова заново изучать. Так вот, работать с Гальгаль Тайнаим, с этими желаниями, мы можем, с ними проблем нет. Они называются наше внутреннее состояние. Душа, допустим. А внешние келим, с которыми мы пока еще работать не можем, внешние состояния, вот они-то для нас, эти келим, и образуют всевозможные внешние ощущения, такие как тело, окружающий мир, близкий и затем уже и дальний. Весь мир вокруг меня, кроме души, ощущается мной таким составным, потому что я не могу ощущать себя как единое кли, соединенное с Творцом. Поэтому у меня такие внутренние ощущения таким образом поделены внутри себя, что я ощущаю приходящий ко мне свет градуированным в соответствии с теми свойствами, которые во мне более или менее могут быть подобны этому приходящему свету. Поэтому есть большее подобие этому свету, она называется во мне душа, и меньшее подобие этому свету, которое же называется тело, ближайший окружающий мир, дальний. Мы с вами изучали это немножко на прошлом уроке, в третьей части Талмуда Эсера Сферот, что там наше тело, оно делится на мозг, кости, жилы, мясо, кожа на 5 частей изнутри и снаружи. Затем делится на 5 частей так же, как душа, тело, одеяние, дом и то, что находится вне дома. Затем делится состояние на тело, душу, двор, пустыня и так далее. Ну и более внешний мир. То есть любые из наших состояний делятся таким образом на 5 частей, но эти 5 частей, они, на самом деле их нет. Это просто высший свет, который входит в меня. Он, благодаря моим несовершенным еще желаниям, ощущается как более близкий, подобный или как более удаленный, и поэтому рисует мне в моих ощущениях вот такие близкие или дальние всевозможных видов представления о мире. А на самом деле это не мир, это отражение моих свойств на свет. На самом деле ничего этого нет. Также человек начинает ощущать, когда он проходит махсон. Он видит этот мир как в принципе несуществующим. Он наблюдает свою природу, свои ощущения со стороны и видит, насколько они субъективны, потому что таким образом только просто созданы его органы чувств. Так вот, по этому же подобию, как в нашем мире, естественно, вследствие из духовного мира, в духовном мире есть у нас четыре этих координаты. Мир, год, душа и само состояние. Как их измерять, каким образом, зная их, можно исправлять, управлять этими состояниями? Ну, как в нашем мире, двигаться вправо, влево, вверх, соответственно, меняя свое внутреннее состояние, как я должен изменить свое внутреннее состояние, чтобы подвинуться туда-сюда, таким образом скорректировать себя относительно Творца. А что значит в духовном мире двигаться вправо, влево, вверх? Ведь там нет координат, как в нашем мире. Значит, эти все категории мы с вами еще выясним. Мы обязательно должны их выяснить сейчас, потому что сказано, что как мы в нашем мире не можем обустроить нашу жизнь, если не будем знать законы нашего мира, хотя бы в том животном минимальном объеме, чтобы наше тело животное могло в нем существовать. Также в духовном мире наша душа не может существовать, если мы не будем знать законы высшего мира, не адаптируем их к себе. Что значит не адаптируем? Не то, что изменим эти законы. Мы не научимся употреблять их, применять их, приспосабливать себя под них так, чтобы наше состояние каждый раз было все более и более благоприятным. Что интересно, меняется только намерение. На себя, на намерение, на Творца. Как только я начинаю видеть высший мир и понимать, что наилучшее, что может быть, это намереваться ради Творца, то в ту же минуту, в то же мгновение во мне меняется вся программа моего поведения, приоритет выяснен, ясен, и я с тем же своим желанием, совершенно с тем же желанием, начинаю работать в другом направлении. Поэтому знать, каким образом можно, надо, необходимо действовать в высшем мире, это условие, необходимое для достижения минимального даже состояния вечности и совершенства. И этому мы должны удостоиться, научиться еще сейчас. Поэтому наше состояние в нашем мире в Каббале называется не просто наш мир, называется «зман ахана» – время подготовки, время обучения. И после того, как мы это обучение проходим, после этого мы уже входим в высший мир. Мы не получим вход в высший мир до тех пор, пока не будем готовы в минимальном каком-то виде существовать там. Подобно как плод находится в матери до тех пор, пока он не получит достаточного развития, чтобы минимально существовать снаружи. О нем будут заботиться, за ним будут смотреть, будут давать ему все, что можно, ухаживать за ним. Но все равно он должен уже сам самостоятельно от нее, не через пуповину, отдельно от нее существовать. Вот в таком виде научиться существовать в духовном законе, в духовных мирах, мы обязаны уже сейчас. И тогда получим право на выход через Махсон в высший мир. Но я думаю, что на этом эту часть на сегодня мы закончим. Баль-Асулам только здесь говорит еще о том, что эти четыре категории, три координаты и наше существование в них, оно начинает постигаться как суть науки Каббала, начиная с мира Яцира, и этой составляет их познание и составляет суть всей науки Каббалы. То есть вся она существует для того, чтобы дать человеку четкую информацию о его истинном вечно духовном состоянии, где он находится, правильное состояние, истинное, чтобы человек, глядя на это, дальше мог себя, соответственно, уже исходя из этого состояния, иметь возможность изменять, то есть не только понимать свое состояние, а уже и обладать достаточными инструментами менять его. Для того, чтобы уметь менять себя, человек начинает себя ощущать как находящийся внутри противоположно действующих сил. С одной стороны, он чувствует, как эти силы действуют на него. Есть наша душа, вот в таком виде, как она существует, ощущает себя находящийся, состоящий изнутри себя и вокруг нее оболочек, как мы ощущаем внешность нашего мира, все дальше, дальнюю или ближнюю. Да, вот эта душа, это то, что человек ощущает себя как существующим сам по себе, и вокруг него внешний мир. И тут на него воздействуют с правой стороны, с левой стороны силы, это чистые и нечистые, и он в соответствии со своими познаниями начинает их правильно на себя ориентировать, строя при этом среднюю линию. То есть, используя одновременно эти две силы, в себе, только в определенном сочетании так, чтобы отрицательную силу преобразовать в положительную и от этого еще больше вырасти. Постепенно, включая отрицательную силу в себя, исправляя ее с помощью положительной, человек как бы толстеет, растет, заполняет собой все мироздание, он таким образом вот эти вот тело, окружающий мир, дальний мир, все это начинает входить в него. Он начинает потихоньку присоединять к себе как бы весь мир. Он чувствует, что он заполняет на самом деле весь духовный мир, пока не достигает такого состояния равного Творцу, что кроме него и Творца ничего нет. Все миры оказываются внутри человека. Ну, на этом мы закончим на сегодня эту часть. Нашу предисловие к Талмуд Эстер Сверот нам осталось еще немного. Мы ее по первому разу скоро пройдем. Я еще раз говорю, это самое важное, в принципе, предисловие Баль-Асулама к его произведениям. Потребуется нам много раз проходить его для того, чтобы все яснее нам было понять, как адаптировать это к себе, каким образом это применять. Но уже и первый раз, когда мы это изучаем, если мы действительно желаем то, что мы сейчас изучаем, каким-то образом реализовать в себе внутри, то уже это происходит. Мы еще не явно находимся в этом процессе, но этот процесс уже работает в нас.